Но Михаила, конечно, такими глупостями было не пронять. «Очень рад, что ты стал есть больше белковой пищи», — мимоходом заметил он, чем явно испортил Найду аппетит. «Вам удалось выспаться?» Я кивнул, подцепляя с тарелки желток. «По телевидению только и говорят о случившемся», — сказал бедренец. 30 погибших моряков. Массовое отравление». «Уже понятно, чем они отравились?» «Да, Си-Пэй. Синтетическое боевое отравляющее вещество, блокирует прохождение нервных импульсов. Убивает мгновенно, через несколько минут начисто разлагается на безвредные составляющие. Официально нигде не производится, неофициально есть на вооружении спецподразделений всего мира». Я опустил вилку и уставился на бедренца. Осторожно спросил. «Ты хочешь сказать...» «Да, их убили. Отравили весь вагон. Остатки ампулы нашли почти сразу. Ее забросили в систему кондиционирования вагона». «А ты что думал? Мне передавали, что ты всем твердил про несвежую шаверму. Из-за этого к тебе и привязались. Нельзя же всерьез нести такой бред». «Нет, ну про шаурму я шутил». Я глянул на Найда, тот укоризненно смотрел на меня. «От нервов». «Нет, конечно. Я в одном купе банку грибов видел открытую. Решил, что ботулизм». «Ты подумал, что все они сразу одновременно наелись испорченных грибов?» — скептически спросил Михаил. «Ну, да». Я почувствовал себя идиотом. «Инкубационный период при ботулизме — несколько часов». «Я не специалист», — огрызнулся я. «Что я мог еще подумать? Целый вагон военных моряков отравлен боевым ядом? Это шпионский фильм какой-то. Эпохи Первой или Второй Холодной войны. Я, знаешь ли, привык иметь дело с бытовыми смертями. Жена обиделась на мнение мужа о ее стряпне и ударила его паштетом, проломив череп. Или двое мужчин выпили, поспорили о влиянии Ницше на развязывание Второй мировой войны и принялись колотить друг друга за ратустрой и падением кумиров. Или Денис...» Я замолчал. «Я полагал, что ты едешь в восьмом вагоне». «Почему?» «В телеграмме из Москвы было так написано». «Может, спутали, может, не на ту цифру нажали?» «Капитан Денис Симонов прибудет в Санкт-Петербург поездом 054, вагон 8. Мне передали из администрации вчера вечером». Найт быстро поднял голову, посмотрел на меня, но ничего не сказал. Продолжил ковырять омлет. «Нас хотели убить», — сказал я. «Полагаю, что убить хотели только тебя», — поправил Михаил. «Вряд ли Александр представляет для них интерес. Но тебя убить хотели очень сильно. Настолько, что не мелочились, решили уничтожить весь вагон». «Хорошо, что не весь поезд», — машинально сказал я. «Хорошо», — кивнул Михаил. Я вспомнил веселую толпу молодых моряков, толпящуюся у входа в вагон. И как мы с Найдом некоторое время шли рядом с ними, а потом в сутолоке у вагона еще и остановились. Я полез за старомодными бумажными билетами, которые всегда по привычке распечатываю. А Найд ныл, что вагон у нас шестой, он точно помнит. У него на смартфоне билеты есть, только смартфон разрядился. Со стороны, наверное, выглядело так, будто мы собираемся сесть именно в восьмой вагон. Бедные курсанты. «Но это, полагаю, снимает с меня все подозрения», — спросил я. «Можешь передать вашим питерским дружинникам, что я как цесарка?» «Что?» — бедренец не понял. «Как жена Цезаря, вне подозрений». «Обычно, когда тебе тоскливо, ты довольно удачно остришь», — сказал Михаил. «Но сейчас не получилось». Я кивнул. «Понимаю. Можете еще Сашу допросить». «Ты про Александру Фадееву, которую упомянул в рапорте товарищ Симонов, папа Александра?» — спросил Михаил небрежно. Пару секунд я обдумывал его слова. Потом беззвучно выматерился. «Полагаю, она импровизировала на ходу», — продолжал бедренец. «Имя взяла твоего сына, потому что это подсознательно вызывало у тебя доверие. Фамилию другого писателя тех лет. Нагло, но сработало». «То есть ее не было в поезде?» — уточнил я. «Женщина была, ее видели. Скорее всего, билет она покупала под именем Ольга Чехова. Скорее всего, тайно вышла из поезда на границе Питера, когда отцепляли восьмой вагон. Ехала она одна, никакого мужа и дочери с ней не было. Я ведь даже проснулся, заметил я. Вышел в тамбур, с проводником пообщался. Не было похоже на то, что в купе кто-то заглядывал в твое отсутствие, спросил Михаил. Я вздрогнул, глядя на Найда. Тот пожал плечами. Не знаю, сказал я. Как-то и в голову не пришло. Ольга Чехова. Чем-то знакомое имя. Старая русско-немецкая актриса первой половины 20 века. Гитлер ее очень любил, несмотря на русское происхождение. Еще, говорят, была агентом НКВД. Спроси Маркина, он точно скажет. Ну, ты же не хочешь сказать? Бедренец вздохнул. Нет, конечно. Та Чехова давным-давно умерла. Шансов восстать у нее не больше, чем у Наполеона. Но если фальшивое имя выбрано не случайно, то это интересный штрих. Любит литературу, однако. Я подумал немного и кивнул. Перед глазами стояла Ольга Чехова, она же Александра Фадеева. Блин, красивая женщина. Такие не должны быть убийцами. Ладно, такие имеют право из ревности застрелить соперницу или мужа-обманщика. Но уж никак не отравить вагон мальчишек-курсантов. «Как у тебя-то?» — спросил бедренец мягче. «Все нормально», — ответил я. «Как Настя?» «А что, Настя, тоже нормально? Днюет и ночует на работе, ты же понимаешь. Она хороший, увлеченный сотрудник. Но мне казалось, что любовь к тебе для нее важнее», — осторожно сказал бедренец. «Может быть, это для нее единственная возможность быть рядом с тобой?» Я улыбнулся. «Если бы даже и так...» Неужели ты думаешь, Михаил, что я стал бы жить с мертвой женщиной, которую когда-то любил? Старый квази посмотрел мне в глаза. Потом покачал головой. Нет, Денис, ты бы не стал.